Братья и сестры, сегодня мы снова в Доме молитвы. И я думаю, что нам всегда приятно быть в Доме молитвы, особенно если мы нуждаемся, чтобы Господь говорил нам, осознаем нашу духовную нищету. И как раз сегодня Господь положил на сердце вместе с вами прочитать из Евангелия от Матфея начало Нагорной проповеди. Евангелие от Матфея, 5 глава, мы прочитаем с 1 стиха. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его». Мы прочитаем, братья и сестры, еще Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих. Тоже слова Иисуса Христа в синагоге, 17 стиха. Давайте прочитаем. Луки, 4 глава, 17 стиха. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Он помазал меня благовествовать нищим». И еще, братья и сестры, с первого послания к Коринфянам, 4 глава, апостол Павел пишет послание, свое письмо. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, его переживание, чтобы письмо это достигло сердец слушателей, то читателей этого письма, а потом и слушателей. Первое послание к Коринфянам, 4, 8 стих. Вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Дорогие братья и сестры, Нагорная проповедь – это проповедь Иисуса Христа, которую так называют, потому что Он произносил ее на горе. Она не была в синагоге, она не была в храме, она не была из лодки, он с учениками своими был на горе. И в Израиле показывают сейчас приблизительно ту возвышенность возле озера Генисарецкого, где Христос сидел с учениками. Но знаете, не так важно, где и на каком камне он сидел. Приятно сидеть на приятных, на мягких скамейках, но скамейки бывают разные. Самое важное, почему мы здесь сидим. Самое главное, что мы слышим. И еще главнее, как мы слышанное принимаем. Так или нет, братья и сестры? Иисус Христос сидел. И что особенно было важно, что у слушателей был необыкновенный собеседник, необыкновенный проповедник. Сегодня Господь Духом Святым обещал присутствовать с нами, и Его обещание верно. Поэтому, как хорошо сегодня нам, когда приходим в дом молитвы, настроить себя, слушать и сказать: «Говори, Господи!» Как говорил по совету Илия, еще отрок, только возрастающий, Елисей при храме, вы помните, Самуил, сказал Елисей, Самуил при храме, спасибо, Самуил при храме, и ему было сказано: «Если спросит, то ты скажи, говори, Господи, слушает раб твой». Братья и сестры, хотелось бы, чтобы каждый из нас сегодня мог с таким сердцем обратиться к Господу, мог в смирении сказать: «Говори, Господи», а Бог говорит из Слова. И когда здесь написано: «Увидев народ, Он взошел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его». Здесь не 12 приступило, потому что учениками были многие. Это те, которые хотели учиться у Него. Те, которые хотели чему-то научиться, услыхать новое, и обратили внимание на этого необыкновенного учителя. Вы помните, что Он посылал 70 учеников? Это уже немало, это уже целая община, такая средняя. Тут не написано, сколько было учеников. Но люди собрались, сели там, на этой горе, кто стоял, может быть, и Он начал говорить им. И что интересно, братья и сестры, что Он отверз уста свои, начал говорить, и люди слушали, и настолько внимательно, что Матфей даже полностью записал, и другие евангелисты также, Лука тоже воспроизвел то, что он запомнил, то, что он принес в сердце своем из той Нагорной проповеди, что ему передали, слышавшие тогда в Нагорной проповеди. Мы видим, что Христос говорил, как важно для нас сегодня, когда мы читаем Евангелие, когда мы видим, перед нами эта книга удивительная, как важно в ней искать Иисуса Христа. Перед людьми сидел Иисус Христос на возвышенности, и Он говорил им. Обратите внимание, кто говорил? Говорил тот, который послан был к этим людям, который не просто люди были ему, как лектор, прочитал лекцию, ему заплатили за лекцию, и он ушел. Это его работа. Христос пришел не на работу. Христос пришел взыскать и спасти погибшие. Христос пришел на землю, чтобы, как мы прочитали в Евангелии от Луки, он прочитал из пророка Исаии о том, что задача его была благовествовать нищим. То есть он пришел к людям, которые были с разбитой душой, которые нуждались, которые были неопределены, у которых не было мира и покоя, они были несчастными людьми. Потому что счастливые люди не скитаются, не ходят там слушать странствующих проповедников, искать где-то там, знаете, далеко по холмам, где бы найти того, кто скажет мне что-то. Счастливые люди, они дома, счастливые люди, они где-то в кругу своих друзей, а эти искали, и Христос пришел благовествовать таким. Нам приятно обратить внимание, что говорил сам Христос, братья и сестры. Вы помните, на горе беседовал Иисус Христос с Ильей, Моисеем, а ученики проспали. Мы когда читаем Евангелие, мы думаем, но как можно было прозевать, проспать беседу таких великих людей? Но сегодня мы читаем о Нагорной проповеди, что говорил сам Христос. А раз Христос, то Слово Иисуса Христа, единственно Иисуса Христа, единственно Божие Слово, оно чистое Слово. Псалом 118, стих 140, 118-й псалом, это самый большой псалом в Библии, самая большая глава в Библии, 140-й стих мы читаем. «Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». Слово Божие, оно весьма чисто. Знаете, мне часто приходится беседовать с теми, кто читает духовные книги. И частенько говорят, ну, знаешь, хорошая книга, ну, все хорошо в этого автора, ну, вот в той главе, ну, вот там эти слова его, ну, вот этот абзац его, ну, он неверный. И я всегда всех успокаиваю тем, что я еще не знаю ни одного автора, который бы где-то в чем-то не ошибся. Бог специально попускает, чтобы где-то ошибались, чтобы люди видели, что безошибочное только Слово Божие. Абсолютная духовная, абсолютная догматическая чистота, абсолютная верность в Слове только в Слове Божьем. Братья и сестры, мы должны доверять полностью Слову Божьему, потому что оно имеет абсолютную чистоту. Слово Божие верно. Верно, значит, его слово, ну, в нем нет неточностей, в нем нет погрешностей. Псалом 32:4 мы читаем об этой верности. И действительно, в Слове Божьем я радуюсь, что книга Библия – это книга, в которой нет неверности. Книга, в которой очень верно Бог передал свое слово. Очень правильно. Вы знаете брата нашего Павла Гараджу, который пишет, журналист, и сейчас христианский журналист. Когда-то он был светским журналистом. И он рассказывал мне, когда на съездах говорили великие люди, ну, например, он, очень такой большой период, когда он работал на съездах, выступал Брежнев. И он говорит, что мы сидели там в наших корреспондентских пунктах и ожидали получения текста. Это была громадная работа, получить текст речи генерального секретаря. И вот, говорит, мы перепишем ее, подготовим к газете, а потом вдруг ночью снова звонок, переделать, уточнили, там какое-то слово выпустили, какое-то слово изменить. И было, говорит, такое, что нужно было изменить слово, а из-за этого потом смещается текст, переделывать нужно, матрицы эти переделывать, а на утро печати выдать, и мы переделывали. То написано было, что аплодисменты, а нужно было поставить бурные аплодисменты или еще что-то. И мы, говорит, переделывали постоянно. Братья и сестры, мы знаем, что Слово Божие, оно верное Слово. Мы верим, что слова Иисуса Христа – это те, которые никакой переделке уже не подлежат и никаким изменениям. Известный человек, как писатель Лев Толстой, он известен книгами, неплохими книгами, которые описывают жизнь. Он классик, но он сделал огромную ошибку в своей жизни. Почему и последователи его сегодня называются толстовцами? Он учил добру, много любить, учил снисходить, вегетарианцем был и так дальше. Но он решил, что Слово Божье несовершенное, и он переделал Евангелие. И те стихи, которые казались ему грубоватые, которые неточные, он взял и изменил их. И поэтому я когда узнал это, у меня пропала всякая любовь к этому автору. Что может человек хорошего сказать, который дерзнул исправлять Слово Божие? Слово Божие верно, и Слово Божие не нуждается в исправлении, в переделке. Мы благодарны Богу, что только переводы уточнять нужно иногда. Нужно это, но это перевод, это работа людей над Словом, это усовершенствование языка. Но Слово Божие, оно не нуждается в переделке смысла его. Оно абсолютно верно, оно точно. Слово Божие еще и сильно. Братья и сестры, никогда на мое сердце ничто так не действовало, как Слово Божие. На ваше сердце я уверен, что только Слово Божие действует сильнее всех наших слов. И в послании к евреям написано 4 глава 12 стих. Послание к Евреям 4:12 там написано, что Слово Божие живо и действенно, и проникает до разделения души и духа. Оно глубоко проникает. Евреям 4:12 прочитайте дома внимательно. Оно действительно живо, оно действенно, Слово Божие, оно проникает до разделения души и духа. Христос говорил там на горе, Нагорная проповедь заканчивается тем, что люди с удивлением, знаете, свидетельствовали, что так, как Он говорил, никто не говорил, потому что Он говорил, как власть имеющий. Христос говорил, как власть имеющий. Братья и сестры, только Он один имеет власть над всей землею, только Он один имеет власть над каждой душою, Он один вправе, потому что Он сотворил нас, Он сотворил мир. Написано, земля, Господня земля и все, что наполняет ее. Господня земля и все, что наполняет ее. Все оно Господне. Поэтому Он говорил, как власть имеющий, потому что Он Бог. Христос говорил, и мы еще знаем, братья и сестры, что Бог всегда, Иеремия 1:12, написано, что Бог говорит, я бодрствую над Словом Моим. То есть, если я сказал, то я буду следить за тем, чтобы оно исполнилось. Если я сказал, то его уже не нужно исправлять. Если я сказал, то оно истина. Слово Твое есть истина. И мы видим, настолько важно, что сам Христос говорил эту Нагорную проповедь. Сегодня ее, мне пришлось быть в университете и студентам рассказывать о христианстве. Мне было приятно, что преподаватель, заведующий кафедрой потом сказал им, на следующий раз, что вы все выучили, хорошо знали Нагорную проповедь, потому что это высшие нравственные законы. Но, братья и сестры, Христос прошел не ради нравственных законов, Он действительно дал нравственные законы, но Иисус Христос прошел, чтобы дать людям жизнь. И Он начинал свою проповедь, свою эту публичную встречу с людьми после крещения, после искушения, после победы над дьяволом. Он говорил эту проповедь и начал с одной очень самой важной темы. Он должен был заговорить к людям о том, в чем они очень нуждались. И Он начал говорить к людям о счастье. Счастье. Это хорошая тема, да, братья и сестры? На земле очень много людей несчастных. На земле не так много людей счастливых. Счастье – это такое, знаете, состояние. Я думаю, что вы представляете, что счастье, что люди часто даже не могут для себя объяснить, в чем же счастье их жизни, чего желать. Но к счастью тянутся все. Люди подписывают открытки и желают друг другу счастья. Люди желают счастья в день рождения. Люди желают счастья друг другу, когда подписывают книги, в письмах пишут и желают друг другу счастья. А почему желают счастья? Потому что многие несчастны. Потому что знают, что его легко потерять в этом мире. Потому что счастье – это такая относительная вещь в этом мире. Ведь счастье в этом мире, братья и сестры, так нелегко находить. Так нелегко. Люди даже часто ошибаются, в чем же счастье. Иногда потрачена вся жизнь. Иногда отдано очень много тому, чтобы сделать себя счастливым. А счастье, оказывается, совсем не в этом. Одни думают, что счастье, особенно молодые люди думают, вот удачный брак, и я буду счастлив на всю жизнь. Но когда я собирался жениться и сказал бригаде на заводе, где я работал, что у меня будет роспись, а потом и бракосочетание, подошел брат нынешний, тогда был неверующим человеком еще, мы с ним работали много лет, и он говорит мне, слушай, Леня, вот ты вступаешь в брак, ты невесту любишь свою, знаешь, я из практики жизни расскажу, что до свадьбы все в тумане, а вот после свадьбы, говорит, туман рассеется. Я запомнил вот эти слова, они сказаны были больше 30 4 лет назад, почти 35 лет назад. Говорит, а потом туман рассеивается. Ты, говорит, не обольщайся, туман рассеется. И, знаете, я запомнил эти слова. Действительно, люди часто идут к счастью, и без Бога, когда рассеивается туман, люди оказываются обескураженными, люди оказываются обманутыми, люди оказываются несчастными, и то, что они думали принесет им счастье, приносит им несчастье. Знаете, иногда я вот вырос в селе, я знал людей многих в селе. Иногда проходишь, идешь в школу, или там в центр идешь, потом я уже вырос, несколько километров, проходишь мимо какого-то дома, и как знаешь же в селе людей, и думаешь, вот в этом доме люди отбывают пожизненную каторгу друг с другом. Воюют, враждуют, дерутся, пьют, и так всю жизнь, пока кто-то умирает. А люди думали быть счастливыми в жизни, а счастья этого они не имеют. Христос знал, что счастье людей – это очень важное. Но, братья и сестры, Христос знал больше, чем знают люди. Он знал, что счастье в этом мире. Если люди любят этот мир, то счастье в нем они не найдут. Мир этот счастье не найдет. Не дает он счастья людям. Апостол Иоанн писал в первом послании, «Не любите мира, не того, что в мире, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, в нем нет любви отчей». А дальше «и мир проходит, и похоть его, а пребывающий в любви Божией пребывает вовек». И мир проходит. Проходит этот мир. Проходят его образы. Сегодня и во все века археологи работают, последние века, когда заинтересовались историей, работают, раскапывают цивилизации, которые исчезли. Они иногда достигали больших вершин, они достигали больших успехов в земной жизни, а потом эти цивилизации исчезали. Им на смену приходили другие. Когда-то исчезнет и наша цивилизация, и об этом говорит Писание. Поэтому мир проходит, все мирское, оно проходит. И нельзя счастье в этом мире найти долговечное, настоящее, основательное. В этом мире люди думают найти счастье в материальном. Но, братья и сестры, вы знаете хорошо, что материальное благополучие счастья не несет. Я с детства помню рассказ о том, что когда заболел сын царя, долго искали лекарства, а потом сказал один человек, что есть одно только лекарство его исцелить. Ну, это, знаете, как сказка, может быть, для детей нам рассказывали в детстве, не знаю. Но это как пример приведен в сборниках, примеров есть. А потом сказали, знаешь, его можно исцелить, но надо найти рубашку самого счастливого человека на земле и одеть на него, и он исцелится. Ну, и царь послал гонцов во все концы, и думает, куда же бежать? Послали, пришли к одному богатому человеку, очень богатому. Говорят, ты счастлив? Он подумал, говорит, нет, не думаю. Так у тебя же много всего. Но вы бы, говорит, знали, что я ночами не сплю. То боюсь, чтобы не воровали, то, чтобы не обсчитали, то я никогда покоя не имею. Я несчастлив. Я не могу сказать, что я счастлив. Они пошли искать людей здоровых, которые не жаловались ни на какие болезни, и среди них не находили счастливых. И обошли все царство, не нашли ни одного счастливого человека. А потом проходят мимо открытого окна, слышат сапожник там работает и поет песни. И песни с словами, в которых он выражает счастье свое, удовлетворение жизнью. Зашли к нему. Говорят, ты счастлив? Он говорит, счастлив. Так дай рубашку. А мне, говорит, нет рубашки. Это, братья, это пример, взятый просто из жизни, что действительно не в том, что мы имеем счастье наше, не в том, что человек имеет счастье человека. И Христос знал это, что не в том, что он будет иметь. Брат сегодня говорил о Марфе и Марии. Мне сестры жаловались, все очень часто стали об этом проповедовать. Брат, попробовали бы они без Марф. Братья и сестры, там совершенно, я хочу просто напомнить сегодня, там совершенно Христос был не против того, чтобы хорошо покормили, там встретились, хороший стол был накрыт, чтобы торт на столе стоял. Христос был не против этого. Христос был потому против в этот момент, что было неуместно, что это было не то время. Она не знала, что уже он идет на страдания свои, сейчас не до угощений. Что это было последнее наставление. Знаете, последнее наставление. Если бы Марфа знала, что это было последний раз в их доме, что не придется больше ему бывать, то она бы поменяла меню в этот день. А второе, что у Марфы в сердце жила обида. Вот в чем была проблема. Не в том, что она много приготовила. В книге Притчи, 30 глава, приводится пример женщины, которая работает день и ночь. И как мы на браках читаем эту главу, чтобы... Помните, последняя глава книги Притчи? О женщине, которая работает день и ночь, и днем на полях, ночью вяжет, шьет. Все это там приводится как положительный пример. Трудолюбивая женщина – это прекрасная женщина. Так женщины должны быть трудолюбивыми. Они обязаны трудиться для своей семьи. Нормальная женщина трудится для своей семьи. И много трудится. Но в сердце Марфы была обида. Она обиделась. Говорит, учитель, неужели тебе нужды нет, что она меня одну оставила? У нее была досада на свою сестру. У нее была обида. А это значит сердце, которое нужно было освобождать от этого. И Христос как раз и сказал, что та избрала благую часть. И ты напрасно обижаешься на нее. Ну, уроки все, которые мы извлекаем из этого рассказа, они разные. Но самое главное то, что нужно пользоваться моментом, когда говорит Христос. И Христос, братья и сестры, говорил людям о самой важной теме. Ведь слушатели его были люди, которые надеялись, что политическая свобода даст им счастье. Они были под римлянами. У них было желание освободиться. Тогда действовала сильная партия Есеев. Из истории мы знаем. Тогда фарисеи были, книжники, которые занимались, их беспокоил вопрос, как бы освободиться от римлян. Это беспокоило их. Они потом говорили, что придут римляне и завоюют нас. Этот учитель учит неправильно. Он учит тому, что потом римляне придут. Они хотели освободиться от римлян. Они думали, что счастье в политической свободе. Братья и сестры, многие из нас помнят время, когда мы не имели свободы. Когда люди что-то откровенное говорили политическое и прятались. Когда мы не могли свободно проповедовать. Когда было много запретов на работу с детьми, на печать типографии. Вы знаете, братья и сестры, я скажу вещь, которую вы, может быть, не знали. Когда только начиналась перестройка, мы решили сделать маленькие открытки к Пасхе. Кто помнит, кто давно член церкви. Напечатать сзади открытки. Мы купили готовые открытки в магазине. И сзади напечатать текст. Два куплета стихотворения пасхального и пожелания верующим. Я пошел к типографии, а мне говорят, нужно разрешение с горисполкома. Я пошел туда и написал заявление. Мне дали разрешение отпечатать эту 1000 штук этих открыток. Я помню это. Сегодня, братья и сестры, мы не нуждаемся в этом. Сегодня есть политическая свобода. Сегодня есть наша христианская типография в Запорожье, где мы можем свободно печатать за деньги, конечно. Некоторые думают, ну, раз христианская, бесплатно. А бумага, краска, все мы покупаем. Оно даже дороже нам немного выходит, потому что маленькие машины. Но есть свобода в этом. Уже не арестовывают за типографию, уже не ищут, не допытывают на допросах, где типография спрятана. Мы сегодня имеем политическую свободу. Наш народ имеет политическую свободу. Но скажите, народ стал счастливее? Мы стали духовнее, братья и сестры. Политическая свобода не делает людей счастливыми. И Христос знал это. Поэтому Иисус Христос начинал свою проповедь с темы счастья. Если бы я сегодня сказал, братья, сегодня я расскажу вам, как быть счастливыми. Я действительно хочу сегодня сказать немножко, как быть счастливыми. Но я ничего нового своего не могу внести. Я скажу только, что говорил Христос. Он говорил, и начал свою проповедь с такого, знаете, простого, с такого, может быть, по простоте трудно понимаемого места, по своей простоте. Он сказал, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны нищие духом. Люди, которые сидели и слушали, их, может быть, слух резануло слово «нищие». Блаженны – это высшая форма счастья. И вдруг рядом стоит слово «нищие». Это режет слух, это плохо воспринимается. Но Христос сказал, блаженны нищие духом. Почему? И Он сказал, почему они блаженны? Потому что таковых есть Царство Небесное. Потому что они имеют то, чего мир этот не имеет. Что такое нищета духовная? Это смирение. Это место в сердце. Знаете, когда человек нищий духовно, он видит себя очень маленьким. Тогда в его сердце есть смирение. А смирение – это состояние, в котором человеку легко жить в церкви, в семье. Это человек послушный. Если есть смирение, он послушный человек. Ему скажешь, он слушает. Его направишь, он направляется. Ему поручишь, он делает. И так дальше. Смиренный человек – это человек, во-первых, послушный. Смиренный человек – это тот, который о себе не думает высоко. Смиренный человек, в сердце его есть место и Богу, и людям. Когда Христа спросили, мы читаем 22 глава Евангелия от Матфея, какая наибольшая заповедь в законе, то Он сказал, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая наибольшая заповедь, вторая подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Братья и сестры, нищий, у него есть место. Он не приобретал вещей, которые наполнили дом. Он нищий. Я помню, когда мы получили квартиру, и под нами жила семья очень бедно. Они пили, их бедность была известна. Мы когда вошли однажды в их дом, мать и отец лежали пьяные, а дети двое ползали там по полу. И мы вошли, чтобы посмотреть, что там делается. Нужно было детей этих привести в порядок. И я обнаружил, что в доме, где четверо, их только две табуретки. Один стол и одна кастрюля, даже тарелок нет. Мы были в одной семье, в которой тоже пьют, и посмотрели, а в них на 9 детей всего 4 тарелки в семье. Конечно, потому что водка виновата в этом. Но я спросил, как же вы кушаете? А мы по очереди. Вот там есть место, где сервизы поставить, куда посуду поставить. То есть я хочу пример провести в том, что когда человек нищий духом, то в его сердце есть место. Оно не заполнено. В его сердце есть место для Бога. Если возлюбить Бога всею душою и всем разумением, то это может только нищий духом человек. Всем сердцем и всем разумением. И еще подобная заповедь ближнего своего, как самого себя. Братья и сестры, только нищий духовно человек имеет место в сердце для других людей. Имеет место. Вы знаете, я часто вспоминаю, и чем старше становлюсь, тем больше вспоминаю и детство, и время, когда я учился. И в маленькой церкви в Каменском, где я рос, я любил приходить рано, потому что туда приходили сестрички с разных сел, бабушки приходили, издалека приходили. Одна говорила, я в 4 утра выхожу, чтобы попасть на собрание. Та еще раньше выходила, говорит, я в 3 выхожу, потому что далеко очень... Идти было несколько сел, надо было минут. Тогда так было мало собраний. И потом они приходили рано, часов 8 уже сидят, а в 9 собрания. И беседуют. Я помню, тогда беседовали всегда о вещах духовных. о Слове Божьем беседовали, какие-нибудь темы разбирали, сидели. То есть Слово Божье очень интересовало, потому что не у каждого была Библия, потому что далеко было ходить в собрание, потому что не было приемников, не было магнитофонов, потому что вот тут только слышали. И люди говорили о вещах духовных. И так незаметно когда-то, а я, знаете, сяду в уголочке, я еще небольшой был, мне было интересно слышать вот эти интересные рассказы о вещах духовных. А потом, помню, перешли потихоньку и о состоянии церкви стали говорить, и стали того говорить, а то-то-то, сестра такая слабая. И говорят, говорили об этой сестре, а потом мою бабушку спрашивают, а что скажете, а вы, ты что молчишь? К ней часто так обращались, сестр, ее мнение спрашивали. Это мама моего отца. Она помолчала, говорит, да, сестра, я думаю, что там мне судить? Я, кажется, еще хуже. Я еще меньше. Что мне судить? Я, знаете, запомнил это, что когда человек в смирении, когда человек действительно кроткий, когда человек действительно имеет вот эту духовную нищету, то что ему судить других? Что ему других судить? Хотя бы, как Павел пишет, я и о себе не сужу. Поэтому нищета духовная – это сердце, в котором есть место Богу и в котором есть место для людей. А что значит «есть место для людей»? Это значит, как Павел говорит, у вас расширено сердце. То есть вы вмещаете людей, вмещаете. Такие, как есть, таких, как есть. Вы не судите, но вмещаете в свое сердце. Это сердце, которое имеет вот эту нищету духа. И вы знаете, братья и сестры, в каждой больнице есть, в каждой поликлинике, в больнице есть прежде всего диагностическое отделение. Как вы думаете, когда больного начинают лечить? Когда вылечили, а потом на диагностику? И потом бывает проверить, как вылечили. Но сначала всегда на диагностику. Сначала рентген пройдите, сначала анализ крови сдайте, все анализы поздавайте, а потом будем видеть, что вас лечить. И вот я вот хочу сегодня, чтобы мы обратили внимание, что есть и диагностика нищеты духовной. Мы можем проверить сегодня, настолько мы, действительно ли мы имеем эту духовную нищету. Псалом 130 стих 2 мы читаем. 130 псалом 2 стих. Это исповедание своего состояния. Давида, он пишет, «Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди». Он взял такое сравнение, как дитя, отнятое от груди. Когда оно еще уже привыкло, а раньше отнимали от груди постарше, где-то иногда и до 3 лет кормили матери, такое было известно в истории, 2 года, так это норма была. И оно привыкало уже осознанно уже почти, и вдруг его отнимают от его любимого занятия получать пищу. И дети в этот момент очень тяжело переносили. Наступал момент, когда нужно уже их отнимать, и дети тяжело переносили то, что их отнимали от этого. И Давид говорит, моя душа такая, как дитя отнятое, то есть чувство беспомощности. Первое, отлучен от себя. Христос говорил, кто хочет идти за мной, отвергни себя. Вот если мое я у меня на первом месте, эгоизм, если я чувствителен к тому, ранили меня или не ранили, сказали, похвалили или поругали, если мое я очень живучее, живое, я еще не нищий духом. Вот это отлученность от себя. И когда человек отлучен от себя, он думает о Боге, он думает о других, он мало думает о себе, он не замечает, как к нему относится. Главное, он переживает, как я отношусь к другим. Знаете, братья и сестры, если начать смотреть, как ко мне относятся, присматриваться, ага, руки не подал, ага, не поздоровался. Вы знаете, я с соседями здороваюсь всегда, иногда выйду, поздороваюсь, а соседка молчит. Целый день мне неприятно. А потом вечером проезжаю, она снова там возле двора что-то делает, я подойду, добрый вечер, добрый вечер. Начну говорить, она говорит, ты громче говори, я плохо слышу. Ага, вот почему она утром не отозвалась. А я целый день переживал. Братья и сестры, я переживал, потому что мы должны переживать, как мы. Не сделали ли мы чего-то плохого? Но нас не должно беспокоить, не сделали ли нам чего-то плохого. Если нам делают что-то плохое, мы не должны об этом переживать. Не нам за это отвечать. Нам отвечать за то, не сделал ли я плохого чего-то. Вот за что я буду отвечать. Я буду отвечать, если я не любил. Я не буду отвечать за то, что меня не любили. Я буду отвечать за то, что я не любил. Поэтому нас должно беспокоить прежде всего, как я отношусь к соседу, к близкому, к семье, к брату, к сестре. Как я отношусь. А как ко мне, Павел говорит, что мне до того, как вы судите обо мне? Мне до этого дела нет. Главное, как я вмещаю вас или нет, люблю вас или нет. Вот это, братья и сестры, должно быть на нашем сегодня проверкой нашей. Люблю ли я? Жажду ли я быть с людьми? Хочу я им помогать им? Хочу ли я для них, а не они для меня? И нищее сердце, оно всегда восхищается Христом. Самая приятная тема ему, это когда говорят о Христе. Потому что он источник жизни. Знаете, когда человек очень пить хочет, то самое приятное для него – вода, да? Когда человек очень хочет кушать, самое приятное для него – хлеб. Просто корка хлеба. Уже там не какие-то бифштексы. Вот корка хлеба была бы. Когда человек долго-долго не кушал. А Христос говорит, я хлеб. Если душа голодная, она хлеба этого жаждет. Она жаждет Христа. Она ищет литературу о Христе. Она в Библии ищет Христа. Она в молитве ищет Христа. Она любит говорить о Христе. Это нищий духом. Давайте проверим сегодня, о чем нам приятно говорить, когда мы встретились. Я прихожу в молитвенный дом, когда мы выходим с братьями, тут иногда гудут. Наверное, все о Христе говорят. Да? Все рассказывают, как он открылся, как он сегодня, какое слово открылось, как они на этой неделе ближе узнали Господа. Проверьте, братья и сестры, к себе прислушайтесь. Не к тому, что другие говорят, а что вы говорите. Проверьте себя, потому что когда я прихожу в больницу, мне не важно, у кого какой там рентген кому что показал. Мне важно, что мне показал. Какой у меня анализ крови, а не у других. Вот это важно, когда я в больницу прихожу. И если мы восхищаемся Христом, апостол Павел писал Коринфянам, что взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Когда мы постоянно взираем на Христа, тогда мы в Его образ преображаемся. Когда мы смотрим на людей, на их недостатки, их проблемы, мы не преображаемся в образ Христа. Мы стоим такие, как они. Мы даже падаем часто ниже, чем они. Отец мой рассказывал, когда-то, знаете, собирал тоже детей. И бывало, меньшие всегда не досиживают вечером до конца, пока он что-то прочитает, нам расскажет. И он тогда мне говорит, я был старший, говорит, в одной семье было 9 детей. И сидят, отец по вечерам читает им Слово Божье. А меньшие начали спать, хотеть, тот потихонечку ушел, тот ушел. И остался один старший. И говорит отцу, смотри, какой я. Все поуходили, а я еще сижу. А отец говорит, лучше бы ты ушел, если ты их осуждаешь. Я, значит, с детства это осталось в моей памяти. Вот этот пример отец мне рассказал, говорит, лучше бы ты ушел, если ты их осуждаешь. Братья и сестры, поэтому, если мы в сердце нашем и любим Господа, то мы взираем на Христа, и нас тогда всегда радует Христос. Мы ищем Христа всегда, и в каждом, и везде. Ищем Господа, как написано, во всех путях ты их познавай Его. Если мы еще что одно говорит о нашей духовной нищете, когда у нас в сердце нет ропота, мы действительно духовно нищие. Потому что он духовно нищий человек, он не ропщет. Он видит недостатки свои. Он видит, что ему нужен Христос. Он тогда не ропщет ни на то, ни на другое, ни на третье. Духовно нищий живет без ропота. Духовно нищий видит положительные качества в других людях. Вы знаете, вот это очень хорошо проверить, что я вижу в людях. Если я замечаю только плохое, как, помните, Ярымчук был у нас, вот, увидел соринку, что бревно торчит из своего глаза, не видно. А вот соринка в глазе брата. Братья и сестры, человек нищий духовно, он видит свою нищету. Он не видит нищеты других. Знаете, когда человек голодный, то ему кажется, что все люди кушать хотят. А когда человек сытый, ему кажется, что никому не хочется кушать. Сытый голодному не верит. Помните такое? Вот когда человек хочет кушать, ему кажется, все хотят. И он готов поделиться хлебом. Он думает, что все хотят кушать. Братья и сестры, тогда, когда мы действительно нищие духовно, мы видим положительные качества других. Мы ищем положительное. Если я начну искать отрицательное, я в каждом найду отрицательное. Вы во мне найдете отрицательное. Но если мы начнем искать положительное, мы обязательно найдем положительное. Есть те вещи, за которые можно нас похвалить. Можно каждого из вас похвалить. Есть то. Поэтому духовно нищий человек, который стоит пред Господом в правильном положении, он видит хорошее в других. Ему все хорошие. Ему все ангелы. Поэтому люди, которые только покаялись, только выбрались из греха, они приходят в церковь и смотрят, все ангелы здесь сидят. А потом, когда побыли, год-два, о, думают, наверное, из них только я один остался ангел. А остальные уже не ангелы давно. Братья и сестры, духовная нищета – это видеть положительное в других. И еще это молитвенная жизнь. Нищий человек, он всегда просит. Он всегда нуждается. Ему нужен Господь. И если молитва всегда в вашем сердце льется, вы в хорошем состоянии, вы действительно духовно нищие. А если присытились уже? А если проповедью присытились? А если присытились чтением Слова Божьего? Представьте себе, человек присытился. Есть просто сытый, есть присыщенный. Ему уже вся пища противная. Присыщенному человеку вся пища неприятная. Она отталкивает его. Поэтому, братья и сестры, когда мы имеем духовную нищету, нам всегда приятно слышать о Христе. Нам всегда приятно слышать Его Слово. Нам всегда приятно радоваться тому, что дает нам Господь. И нищий духом приходит к Иисусу Христу на Его условиях. Не на моих условиях, а на Его условиях. И нищий духом за все славит Господа и благодарит. Он тогда ценит и корку хлеба. Знаете, сытому человеку, пирожное, может, еще какое-то другое мороженое вкусное купить. Он тогда оценит. Он сытый. А голодному и сухарик. И он оценивает этот сухарь. Поэтому, если мы благодарны, если сердце наполнено благодарностью за все, что нам дает Господь, благодарностью Богу, мы действительно нищи духом. Мы таковых есть Царство Небесное. А пресыщенные, у них есть опасность духовно умереть. Такие люди духовно спят. Таким людям все не так. Такие люди легко критикуют, легко злословят. Такие люди не видят себя, видят только других и так дальше. Поэтому сегодня, когда мы читаем Нагорную проповедь, из уст самого Иисуса Христа произнесено была эта формула счастья. Блаженны нищие духом, ибо таковых есть Царство Небесное. Ему слава за все. Его будем славить и благодарить Господа нашего, Отца, Сына, Духа Святого. Аминь.